Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение», программа «Беседы о вечном», с вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня, духовник воскресной школы при храме, отец Серафим Кадура. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Предлагаю поговорить на такую тему «Священнослужители. Для чего Господь создал таинство священства?» То есть одна из версий – священник – это посредник между Богом и человеком, то есть восприемник апостольского служения. Ну а как правильно полно выразиться?
Ну, во-первых, священство не создавал сам Господь, священство появилось в рамках появление церкви. То есть появилась церковь, апостолы, затем появились священники и так далее.
А апостол, то есть апостолов же благословил Господь, поэтому я такой, ты как раз термин подобрала.
Да, но апостолов не совсем верно называть священниками или даже епископами, потому что апостольское служение, оно отдельное. И вот если мы начнем изучать историю раннехристианских общин, как они вообще появились и какие виды служения там были, то служение священством не ограничивалось. И функции тех же епископов, священников, диаконов, они были другими, нежели те функции, которые мы подразумеваем, говоря слово «священник», допустим, сейчас в нашей современной Русской Православной Церкви. Когда появилась раннехристианская община, было очень много других форм служения. Например, вот начали мы с апостольства. Апостольство чем отличается от священства? Вот пример апостола Павла, допустим. Он не находился в какой-то отдельной общине или церкви поместной. Он путешествовал по территории всей Римской империи, постепенно просвещая города. Вот в чем смысл апостольства. Апостол по-гречески – это посланник. Его задача – нести ту благую весть, которую он усвоил и понял, до всех селений, до всех тех людей, которые проживают на территории Римской империи. И он этим занимался, предприняв три больших миссионерских путешествия, посещая тельные места, он оставлял послания, а потом, уезжая из одних общин, приезжая в другие, до него доходили сведения о том, что вот в общине начались какие-то проблемы, и он пишет свои послания. Эти послания потом вошли в корпус новозаветной литературы. И вот сейчас мы за богослужением читаем эти послания к Коринфянам, к Ефесянам. В этих посланиях очень много проблем, которые он высвечивает и предлагает общине как-то бороться, решать эти вопросы и так далее. Вот. Поэтому вот апостольство – это отдельная форма служения.
Первое священство, оно когда возникло? То есть апостолы, а далее как?
Апостолы рукоположили епископов, то есть через возложение рук передали им в управление общины. То есть апостол приходил, проповедовал, приносил благую весть, и затем при общине он ставил епископа. Епископ переводится с греческого «надзиратель». То есть он следит за тем, чтобы был порядок, все гармонично, община существовала и так далее. Кроме этого, появились пресвитеры. Пресвитеры – это как бы старейшины, то есть уважаемые в общине люди, которые должны были проповедовать, предстоять за таинствами, но стоит отметить, что богослужение как такового не существовало, как у нас сейчас. Были агапы, то есть собрания вечери любви, когда люди собирались и в конце преломляли хлеб в воспоминании тайной вечери и причащали. То есть формат был сам другой. Храмов не существовало, были лишь, чаще всего использовали для собрания дома богатых людей, потому что они были просто большие и могли вместить в себя там 20, 30, 40, 100 человек, которые собирались, чтобы послушать проповедь, прочитать отрывок из Священного Писания. Ветхий Завет они читали очень активно. Может быть, послания апостолов читали, потом впоследствии Евангелия уже в конце первого века, когда они появились. Вот. И так постепенно община существовала по-другому, нежели сейчас. И поэтому и служение, которое мы называем священник или там епископ, это другие формы служения. Вот диакон, допустим, яркий пример. Изначально диакон – это управленец, то есть тот, кто заботился о материальном обеспечении общины.
Организатор, да?
Такой. Не совсем. Это и бухгалтер, и завхоз. То есть человек, который управлял какими-то финансами, помогал сделать так, чтобы вдовы и сироты, они не оставались без попечения, материального прежде всего, чтобы о них не забывали. То есть незащищенные слои населения, они обязательно должны быть под заботой этих самых диаконов. То есть община не может все люди следить за ними, а вот диакона специально для этого поставляются. Вот появились так первые диакона, 7 первых диаконов рукоположенных. Но опять же, рукоположенных не для того, чтобы говорить «паки и паки, миром Господу помолимся», как у нас сейчас в церквях,
а для других задач, для того, чтобы заботиться о обеспечении жизни присутствующих в общине вот, малообеспеченных людей и так далее. Сейчас постепенно слово осталось, диакон, а функции кардинально поменялись. И поэтому говорить о священстве очень сложно вот в контексте первых веков, потому что все-таки священство более поздно появляется уже. Когда появляются храмы, когда появляется уже система богослужения, уставы там, и так далее. И постепенно, на самом деле, священство вытесняет другие формы служения в церкви, ну, так складывается. Но это вовсе не означает, что другие формы служения, такие как апостольство, вот диакония, хотя у нас есть слово диакония как служение, вот даже милосердие, еще что-то под названием диакония, именно служение, потому что изначально диакона вот занимались именно социальными проектами, как вы сейчас сказали.
А диакония – это женского пола, то есть сестра, которая служит, но она не диакон, а диакония, да?
Диакониса. Да, диаконисы тоже были в Древней Церкви, и вот сейчас мы тоже, ну, пару лет назад уж точно я слышал новость о том, что вот Александрийский патриарх рукоположил, ну, как бы не рукоположил, а поставил диаконису. На самом деле диакониса – это не нечто новое, что изобрели вот сегодня. Диакониса – это особая форма служения, необходимая для проповеди. Изначально диаконисы занимались тем, что помогали пресвитерам при крещении, допустим, женщин. Ну, потому что в то время люди крестились голыми, в купели погружались. Естественно, что нужна помощь женщин, для того, чтобы женщин крестить там, и так далее. То есть, в том числе в таких делах участвовали. Потом диаконисы помогали при оглашении, то есть помогали проповедовать пресвитерам в том, чтобы доносить Слово Божие и так далее. Поэтому диаконисы на самом деле очень важное служение. И у нас сейчас, в некотором смысле, может быть, люди не называют себя диаконисами, но по факту они этим и занимаются. Например, работники социальной службы храма. В некотором смысле это диаконисы. Они заботятся о том, чтобы у тех, кто нуждается, было что покушать, во что одеться, какие-то деньги, может быть, помочь им это найти или советом помочь. В общем, заботятся о нуждающихся. Потом у нас есть педагоги воскресной школы. Они несут Слово Божие детям. Они воспитывают молодое поколение. В некотором смысле они тоже, как диаконисы, они проповедуют Слово Божие. Сказать, что они меньше, чем апостолы, наверное, нельзя, потому что они все заняты тем, что несут благую весть. Все по-разному, в разной форме, в разное время. Но неважно, если они несут благую весть, они носители самого Святого Духа. То есть Господь даровал Святого Духа Церкви, чтобы Церковь Слово Божие несло до краев Вселенной. И мы сейчас занимаемся тем же, несем Слово Божие до краев Вселенной. Но так вышло, что священство оформилось отдельно, особенно, и появилось, на самом деле, не совсем христианский взгляд на то, что священник – это посредник между людьми и Богом. Это не совсем так. Священник – это форма служения в церкви. Я уже сказал, есть апостольство, есть вот диакония, есть иные формы служения. Было пророческое служение, толковательское служение и так далее. Ну, так сложилось, что постепенно эти формы служения остались в прошлом, а вот у нас так ярко осталось только священство, если можно так сказать. Хотя вот отметить хотелось бы, наверное, еще институт катехизаторов сейчас. То есть у нас обязательно огласительные беседы должны быть перед крещением. И ну, это давно уже Святейший Патриарх приходы все активно призывал и призывает сейчас, чтобы все-таки обязательно были беседы, чтобы крещение это было не просто человек пришел и захотел какую-то требу, и ему тут же ее исполнили. Что это неправильный подход. Все-таки человек входит в церковь, он должен понимать, зачем он сюда пришел. Если он хочет покрестить ребенка, то крестные должны гарантировать, что они постараются сделать все, чтобы ребенок узнал о Христе. Чтобы это было не просто формальное крещение, а искреннее желание разобраться, кто такой Господь Иисус Христос, а зачем Он пришел на землю, открыть Евангелие, прочитать, о чем там сказано. Это серьезная работа, этим занимается вот катехизатор.
Когда я училась, нам говорили, что учителя любые, там, закона Божьего, церковно-славянского языка, это восприемники апостолов, то есть важные слова сказаны для того, чтобы учеников, студентов сосредоточить как раз на знании, на изучении Священного Писания.
Конечно, и поэтому все, кто так или иначе проповедует Слово Божие несет благую весть в сердца других людей, это человек, который выполняет апостольскую миссию. И нужно серьезно поэтому относиться к тем словам, которые мы говорим, а уж тем более, если мы говорим о Христе, то здесь нужно быть готовым к тому, что да, действительно, мы несем эту очень важную ответственность, это служение, и даже я бы скорее сказал, что это обязанность всякого человека, который крестился, потому что Господь Иисус Христос вот в конце Евангелия от Матфея говорит такие слова: «Идите, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам, и я с вами есть во все дни до скончания века». То есть сам Господь с нами, когда мы говорим о Нем, когда мы людей приводим ко Христу не к себе, а мы ведем людей ко Христу, показывая Ему, показывая людям, что вот туда идите, как Иоанн Креститель говорил, что не на меня идите, приходите смотреть, а вот за меня больше, за мной идет человек, который больше меня, вот его слушайте. И вот мы все делаем то же самое, показываем, что вот идите, есть Господь Иисус Христос. И если мы являемся этими указателями, то мы в некотором смысле равноапостольные. И это очень важный призыв, обращенный ко всякому человеку, вне зависимости от того, священник он или нет. А вот священническое служение – это немножко про другое. Это вот внутри церкви есть необходимость выполнять, ну, допустим, совершать церковные таинства. Совершение таинства, допустим, Евхаристия, должен предстоятель. Один, потому что приносить бескровную жертву, то есть готовить дары, потом благословлять, но опять же, благословление даров и освящение их совершается по молитве всей общины, а не одного священника, это очень важно. Не священник освящает, а Дух Святой освящает по молитве всей общины. И поэтому очень важно знать такое, допустим, каноническое правило, что священник сам не может совершать литургию, потому что не он совершитель литургии, а община, на которой сходит Святой Дух, и именно этот Святой Дух и сделает хлеб и вино телом и кровью Господа Иисуса Христа. И мы причащаемся и соединяемся с самим Христом. Вот что происходит в общине. А для того, чтобы от лица общины кто-то мог совершать это богослужение, предстоятельствовать, выбирается священник. Раньше священника выбирали в каждой общине, такой верующий, уважаемый человек, его приводят к апостолам и говорят, вот, или к епископу, вот, у нас есть такой добропорядочный человек, мы хотим, чтобы он предстоятельствовал на наших богослужениях. И епископ в руку полагает, и он становится вот в этой общине предстоятелем. То есть от лица общины он произносит молитвы. Естественно, что на него еще накладываются функции учительства, то есть проповеди после чтения Священного Писания и так далее. Вот сейчас постепенно все изменилось. Священников готовят специально в семинариях, потом рукополагают и так далее. То есть вот пошли по такому пути, чтобы изначально готовить уже людей для того, чтобы они несли свое служение. С одной стороны, здесь есть минус, что не всегда люди хорошо принимают, допустим, вот того же нового священника и так далее. То есть назначают священника, он приходит, и бывает, возникают конфликты у людей со священником. Такое тоже бывает, к сожалению. Вот. Но это минус, к сожалению, потому что если бы человек был из среды, то таких ситуаций, допустим, не возникало бы.
А из какой среды?
Из среды прихода. То есть внутри самого прихода появляется человек, который вот для них стал бы, допустим, вот таким наставником. Он и так, точнее, уже уважаем общиной, ему просто дают возможность теперь не просто быть уважаемым человеком, а вот священником служить, представительствовать за богослужениями и так далее. Вот. Но вот пошли по другому пути, потому что нужно готовить людей, нужно, чтобы человек был морально готов к тому служению, на которое он входит, знания необходимы, компетенциями, как минимум Священное Писание нужно знать, потому что иначе о чем ты будешь говорить людям и так далее. То есть вот такая история. Сложно сказать, что хорошо, что плохо. Везде есть минусы на самом деле, минусы, особенности и так далее. Но пока что это действительно работает. Священники нужны людям для того, чтобы помогать. Вот. Но задача священника, во-первых, вести не к себе, а к Богу. И, во-вторых, это представительство, прежде всего, за богослужениями и совершение тех или иных таинств. И не нужно думать, что там священническое служение на приходе там важнее и так далее. Нет, потому что все люди важны для Бога, И все служения важны для Бога. И вот здесь не нужно сравнивать меня с моим собратом там, и так далее. Неверно, потому что каждый идет своим путем, каждый несет свой крест, свое служение. И вот, наверное, важно, просто если уж на что-то человек поставлен, делать это на 100%. Что человек уж точно должен делать, так это на своем месте выполнять свое служение на 100%. Потому что, допустим, сложно сказать, что служение священника выше, чем служение, допустим, людей, которые в храме убирают или организуют что-то, или проповедуют то же самое Слово Божие детям. Выше, ниже, наверное, так неправильно говорить. Просто это разные формы служения внутри одной общины.
Почему? Я слышала, говорили, и вот никогда не могла даже обидеться, потому что священник действительно это человек, который получил образование, его применяет, он исповедует, он причащает, он выходит к людям тогда, когда надо людям. Поэтому выше в плане, может быть, духовного, но в плане вот как бы согласна с тем, что не надо обесценивать труд работников, сотрудников храма, кто трудится в просворне, в трапезной, кто моет полы и так далее.
Я думаю, что здесь просто каждому Господь дал определенное количество талантов, и вот наша задача их раскрывать, использовать, не думая о том, что у кого-то больше талант, у кого-то меньше. Вот мой талант я раскрываю или нет? Если раскрываю, так, значит, я счастливый человек. Значит, я всю свою жизнь посвящаю на самом деле служению Богу, и это очень хорошо, это правильно. А вот насчет того, что посредник тоже была вот сегодня мысль в разговоре. Эта мысль, она на самом деле чужда христианству, потому что сам Христос говорит: «Вы царственное священство». В Ветхом Завете мы встречаем, что «Вы народ избранный, царственное священство». Потому что сам Христос открыт для каждого человека, не нужны посредники. И поэтому священник – это не посредник, это именно предстоятель. То есть его задача – вот именно богослужение предстоять. Но Господь обращается напрямую к сердцу каждого человека, и человек может напрямую обратиться к Господу Иисусу Христу без посредников. И это как раз-таки языческий взгляд на то, что вот есть специальная каста жрецов, которые для этого рождены. Вот. У нас немножко по-другому. То есть это служение, и Господь открыт для каждого человека.
Отец Серафим, вы сказали, что существовали вечера любви Агапы, а на них уже было причастие святых Христовых тайн? Или причастие это создал человек, или причастие создал человек, и это был не, как это сказать, именно форму причастия? Когда оно появилось? Мы знаем, что на Тайной Вечере, да, преломление хлеба и вина, но вот с какого, может быть, века оно стало существовать в классической форме?
Ну, во-первых, причастие, оно было всегда. То есть, начиная с Тайной Вечери и в рамках той же Агапы причастие было. Просто в конце вечери преломляли хлеб и пили вино, разбавленное с водой, в воспоминании той самой Тайной Вечери. То есть причащение было. Оно просто немножко изменилось и вытеснило вот эту вечерю после уже литургии. То есть мы сейчас вначале причащаемся, а потом идем, садимся за стол. Вот, и скорее вот такое изменение произошло. Вот. Ну и добавилось какие-то обряды в византийском стиле, песнопения богослужебные и так далее, хотя не только в византийском, есть и другие традиции, там сирийская и еще другая, и уставы есть разные, но смысл на самом деле остался тем же, это изменилась форма богослужения, но суть его осталась той же, и причастие, оно как было совершено первый раз на Тайной Вечере, так оно и продолжалось, и продолжается до сих пор.
Начали с беседы о священническом служении, а когда Господь создал именно вот устав церкви. Ведь это же новое что-то. Как вы сказали, раньше не было богослужений в классическом понимании, там литургий, всеночных и так далее. Вот когда это создал Господь, и, может быть, это связано со священством. Знаю, что устав в определенной степени создал Сергий Радонежский, ну, как раз, может быть, монашеский устав классического монастыря.
Ну, тут, понимаете, несколько вопросов. Во-первых, про то, что Господь создал богослужение. Ну, наверное, формулировка не совсем точная, потому что богослужение – это скорее
некая форма, которая появляется из содержания христианского учения. То есть, ну, как минимум, это воспоминание Тайной Вечери, это проповедь о Христе, переживание, кто такой Христос, переосмысление, зачем он пришел в этот мир и так далее. И поэтому постепенно появляются богослужебные тексты, как творческое осмысление христианской догматики, то есть тех главных ключевых идей христианства, что Христос приходит в мир для того, чтобы умереть за человека, который находится в этом мире, по своей любви к этому человеку. И постепенно церковный устав, он вырастает. Сказать, что его создал Бог напрямую как-то, ну, наверное, не совсем точно, потому что это скорее опыт переживания людьми в присутствии Бога в их жизни. Вот так. И так постепенно у нас появляются прекрасные гимны, как «Свете тихий», «Единородные сыни» и так далее. Это все гимны разных авторов. Но мы их совершаем за одним богослужением. Ну вот, ныне отпущаешь раба твою, владыка, и так далее. То есть все эти богослужебные гимны передают очень важные богословские идеи. И постепенно в процессе истории эти формы систематизировались, укрупнялись, и теперь мы имеем вот такой достаточно объемный устав совершения богослужений в течение всего года, суточный круг богослужений и так далее. То есть это такой очень долгий, постепенный процесс, когда какие-то части заново создавались, такие вот как, ну, по большей части литургия, она была написана, допустим, Иоанном Златоустом или Василием Великим, вот мы совершаем их литургии. И эти литургии, они были, с одной стороны, новыми, но они настолько прочно вошли в наш церковный устав, что мы до сих пор их совершаем. Хотя Иоанн Златоуст жил там 4-5 век. То есть для нас эти тексты, эти формы обращения к Богу, они настолько пришлись по душе христианским людям, что христианам, что мы и постоянно совершаем литургию того же Иоанна Златоуста. Потом добавили всенощные бдения, суточный круг богослужений, там, утреннее, вечернее и так далее. Поэтому устав формировался постепенно. Насчет того, что Иоанн Сергий Радонежский написал первый устав, сложно сказать. Потому что Сергий Радонежский был монахом скорее скитской традиции, то есть у него было отдельное хозяйство, не было такого большого монастыря в нашем понимании. Это не общежительный был монастырь, каждый из монахов жил отдельно, просто они жили рядом друг с другом, и каждый делал свое хозяйство, они собирались иногда для молитвы, но каждый жил как бы по-своему, питался от дел своих рук. Сейчас у нас по большей части распространены все-таки монашеские традиции, такие общежительные, то есть когда есть общий быт.
Возвращаясь как раз к теме священнического служения, такой вопрос, наверное, очень важный для всех православных людей, как научиться слушать наставников, как помочь душе слушать наставления, потому что есть люди доверчивые, есть люди воспринимающие именно такую духовные наставления, есть люди скептики, когда приходят в храм еще и в таком периоде, может быть, воцерковление, они смотрят и думают, а надо ли верить священнику, то есть священник, он передает слова, получается, проповедует то, что нам оставил Господь, а человек иногда к личности священника относится, то есть как к человеку. Расскажите, как правильно все-таки не то чтобы относиться, а даже научиться слушать наставников, священников.
Мне кажется, что здесь универсальная рекомендация, как вообще слушать любого человека. Слушать нужно все, но, как пишет апостол Павел, испытывайте все, хорошего держитесь. То есть мы слушаем священника, но должны понимать, что вот те вещи, которые вот он говорит, ко мне лично применимы, имеют ли ко мне отношение, могу ли я взять себе на вооружение или нет. Если нет, так ничего страшного в этом нет. А обязательно следовать всем словам, которые говорят священники, тоже неверно, потому что священники разные. И это хорошо, потому что и люди разные. Поэтому очень важно найти своего священника. То есть того священника, опыт жизни которого, взгляды на жизнь которого. И этот человек вообще по восприятию очень близок к нам. Вот. И таких священников обычно называют духовники. То есть те люди, которым человек уже доверяет. И вот таких нужно слушаться очень, ну, не то что слушаться, но вот, наверное, всерьез воспринимать прям. То есть понимая, что вот эти слова авторитетны для человека, но авторитетны не потому, что священник какой-то авторитетный, а потому что мы его делаем таковыми для себя лично. То есть мы говорим, что вот да, это мой духовник, я вот хочу его слушать, я вижу, что он может дать мне определенную пищу для ума, он может мне помочь духовно вырасти. Вот. Но этот выбор появляется при взаимодействии. То есть вначале общается два человека, вот священник и там кто-то к нему пришел. И человек видит, что вот действительно этот священник может вот на данном этапе его духовного пути помочь. Это прекрасно, потому что, собственно говоря, священник отчасти в том числе для этого и существует, чтобы какие-то вещи помогать решать прихожанам, помогать направлять их куда-то, сказать, что вот почитай такую книгу, обратись к тому-то, потому что священник не специалист во всех областях. Его задача дать какой-то определенный, передать свой опыт жизни в церкви. И, может быть, этот опыт поможет другому человеку в исправлении каких-то ошибок, может быть, позволит ему сэкономить какие-то годы жизни на то, чтобы не потратить их не в правильном направлении и так далее. Но здесь очень важно понимать, что взаимодействие священника и прихожанина – это не про тоталитарную секту, когда священник четко говорит, а прихожанин без доли критики все абсолютно выполняет. Это неверный подход, потому что такое работает в рамках каких-то монастырей, может быть, где послушник приходит для того, чтобы находиться в послушании. А прихожанин приходит не для того, чтобы находиться в послушании, он приходит для того, чтобы идти путем церковной жизни. Послушание, прежде всего, Евангелию. А священник, скорее, как тот человек, который помогает преломить Евангелие, потому что Евангелие написано 2000 лет назад, и оно нуждается в том, чтобы его комментировали, в том, чтобы его актуализировали, то есть помогали вот увидеть ту красоту Евангелия, потому что время, оно накладывает свой отпечаток, и иногда нужно прорваться сквозь вот эти исторические культурные наслоения и, наконец-то, увидеть вот в сердцевине, что же хочет сказать нам сам Господь Иисус Христос своей жизнью, своим примером. И для этого есть священники, которые помогают, растолковывают, проповедуют. И эта функция у священников и вообще у не лидеров церкви, скорее можно сказать, а пастырей, да. Задача пастырей именно в том, чтобы актуализировать Евангелие сегодня. Потому что это на самом деле непросто сделать, так как какие-то вещи нуждаются в переосмыслении, в новом взгляде на те или иные аспекты. Потому что жизнь меняется, культурный фон меняется. И мы тоже меняемся. Естественно, что мы все это используем, вот особенно сейчас. Наука далеко шагает вперед, но церковь при этом не устаревает, потому что церковь говорит о глубинных вещах. Да, может быть, какие-то представления, находящиеся в церкви, это может быть не то, что они устарели, но как-то пересмотрены с учетом современных данных и археологии, еще каких-то вещей. Но суть христианской проповеди не меняется и не изменится, потому что слово евангельской проповеди направляет человека к Иисусу Христу, к Богу. И эта миссия будет у церкви всегда, и у проповедников, у пастырей, миссия указателя на Господа Иисуса Христа, чтобы люди знали, куда идти, и пастырь, как тот помощник, как тот друг, собрат во Христе, который всегда находится рядом и подсказывает, он помогает человеку, если он падает, говорит, вставай, идем, мы вместе достигнем Царствия Небесного, мы вместе идем ко Христу. И вот, наверное, это очень важно осознавать, что и священнику самому понимать, что я помощник, я кое-что указывает своим овцам, в каком направлении им двигаться, и чтобы у них не было никакой альтернативы. Нет, а тот, кто соработник, тот, кто находится рядом, помогает, поддерживает. И тогда и человеку легко с таким пастырем идти вперед, понимая, что они вместе чего-то достигают, а не просто какое-то такое взаимодействие, подчинение. Тут, наверное, не совсем верно вот эти вот понятия. Все-таки это содействие, соработничество.
Синергия, когда?
Да, да, да. И поэтому, и только в этом случае настоящий пастырь, он любит своих овец, и его овцы знают, как сам Господь Иисус Христос про себя говорит, что вот меня знают, и мои за мной идут. И в идеале должно быть то же самое. То есть люди знают своего священника, он знает своих людей, и они вместе двигаются
за Христом. И в этом задача самая главная и, наверное, основная для священника – это проповедь Евангелия, ну, естественно, это предстоятельство, и отчасти это управление. То есть община, если человек, священник, является настоятелем какого-то прихода, то в том числе он заботится о том, чтобы община существовала комфортно, чтобы проводились те или иные мероприятия, очень важные события, чтобы люди, находясь в этой общине, чувствовали себя частью церкви, а не просто захожанами, никому не нужными людьми, чтобы они чувствовали эту семейность. И вот задача как управленца священника на приходе – создать вот именно эту атмосферу, атмосферу христианской любви, принятия, заботы. И это все ложится, да, на плечи священника, и вот в этом и состоит его служение, а не в том, что он какой-то посредник, вот, опять возвращаясь, очень важный такой нюанс, что не надо воспринимать как посредника, что это иная форма служения в церкви, другая. И она вот состоит из этих трех ключевых элементов. Это проповедь, это служение и это управление приходом, если, ну, если настоятель, допустим, священник.
Интересная тема. Как-нибудь мы обязательно побеседуем о том, как встретить духовного отца, что такое вообще духовный отец, пастырь, то есть тот, который священник, который наставляет человека. Может быть, опыт духовничества, как правильно сказать, духовничество, с вами о нем порассуждаем.
Да, давайте, идея неплохая, потому что на самом деле взаимодействие со священником составляет такой очень важный блок вопросов у людей, которые только, допустим, приходят в церковь или даже давно ходят, но все равно не знают, как подойти, как обратиться, какие вопросы можно обсуждать, какие нельзя, как вот, что значит духовник, если подходить, спросить, а вот можете быть моим духовником, и вообще ко всем ли можно подходить и так далее. Но это скорее практический вопрос, но такие важные на самом деле, поэтому если будет у нас время и возможности, мне кажется, было бы полезно обсудить эти вопросы.
А я напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовник церковно-приходской школы при храме. Благословение от вас.
Дорогие братья и сестры, пусть Господь укрепляет каждого из вас.
С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.